Здравствуйте, друзья, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 28 июля. Сегодня наш выпуск вот о чем. Как украинские защитники ремонтируют западную бронетехнику? Зубы дракона уже близко. На одном из участков фронта ВСУ подошли к основной линии обороны Российской Федерации. Вечером вчерашнего дня президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские защитники сообщают, что освободили село Старомайорское на стыке Донецкой и Запорожской областей. Прямая речь. 35-я бригада, а также батальон дружественной теробороны «Арей», выполняя задачу, освободили село Старомайорское. «Слава Украине», говорит на видео боец. Село находится к югу от Великой Новоселки на одном из направлений ВСУ, которое называется Бердянским. Продолжаются бои и на Мелитопольском, у Работино Запорожской области. Z-каналы сообщают, что украинцы закрепились на севере этого села. Силы обороны, судя по всему, прорвались через российские минные поля и уже сражаются на первой линии обороны оккупантов. В интернете появилось видео, снятое со стороны россиян, якобы в районе села Вербовое, к юго-востоку от Орехова, на котором военный автомобиль ВСУ приближается к так называемым «зубам дракона», бетонным фортификациям армии России против танков. На этом фоне Путин на одном из мероприятий саммита «Россия-Африка» в очередной раз повторил, что готов к переговорам с Украиной, но их не хотят Киев и страны НАТО. В студии поговорим сегодня о том, что представляет из себя первая линия обороны России, к которой подошли вооруженные силы Украины, и как долго ее придется штурмовать. В бою ли уже подготовленные для наступления бригады силы обороны? И почему Путин опять просит у Украины переговоры? С нами сегодня будут глава наблюдательного совета научно-производственной компании Sky Assist Игорь Криничко и руководитель южно-кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения, аналитик грузинского центра стратегического анализа в Тбилиси Владимир Копчак. Друзья, вы полноправные участники эфира. Звоните по номеру 0800-300-403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Пишите в Viber +38 095 151 95 05. Ну и не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик и поставить лайк этому видео. Будем очень признательны. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Для начала традиционно, что смотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Угледар. Силы обороны Украины освободили Старомайорское. Российские войска атаковали возле Ревнополя и Макаровки, пытаясь вернуть себе утраченные позиции. Бахмут. Армия Украины в эти сутки отбила атаки на запад и юг от Клещеевки. Штурмовая авиация России била возле Курдюмовки, Белой горы и Нью-Йорка. К западу от Донецка армия Украины отбила новые атаки в районе Авдеевки и Маринки. Лиман Кременная, Купянск. Российские штурмы отбиты в районе Надии. Авиаудар РФ нанесла возле Белогоровки и Изюмского.
Итак, армия Украины освободила Старомайорское, это село южнее Великой Новоселки, там, где силы обороны начинали свой прорыв в начале июня. Давайте посмотрим самые первые кадры оттуда, и мы, конечно же, еще вернемся к этой теме сегодня.
35-я бригада, а также батальон дружественной теробороны «Арей», выполняя задачу, освободили село Старомайорское. Слава Украине!
Героям слава! Сьогодні, 27 липня, бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 7-м батальйоном «Арей» Української добровольчої армії звільнили село Старомайорське.
Слава Україні!
Героям слава!
Продолжаются инциденты в тылах российской армии. В оккупированном Шахтерске ночью сегодня горела нефтебаза. Местные жители в городских чатах пишут, что прилеты в городе слышали начиная с 23 часов, а после двух ночи произошло попадание в нефтебазу. Пишут, что взрывов было много, один за одним и очень мощные. До утра пожарные тушили огонь возле резервуаров. Я напомню, Шахтерск находится в глубоком тылу армии Российской Федерации. От линии фронта это около 60 километров. На ваших экранах вы сейчас видите последствия попадания в нефтебазы, по нефтебазе в глубоком тылу оккупантов. И посмотрим, что происходит под Бахмутом. Артиллеристы 80-й бригады получили здесь новое орудие, британскую гаубицу L-119. Накануне украинские десантники провели здесь успешный штурм. Российские военные попытались вернуть утраченные позиции, но расчет британской гаубицы отбросил их назад.
Артиллеристы 80-й бригады ВСУ на огневой позиции под Бахмутом настраивают свое орудие – британскую гаубицу Л-119. Она легкая, мобильная, скорострельная и, что самое главное, менее заметная. Правда, как и вся западная техника, требует особого ухода.
Как запускать ее, то она начинает плюватися трохи в разные стороны. А как за ней ухаживать, то она... влучно і цільно працює.
Радянські гармати, вони такі, це кусок желіза, який там практично догляду не потрібно. А тут догляд потрібен великий, постійно це має бути це доглянуто, змащено, провірено до бойового стану, але габарити малі, тобто ну, снаряди легші і нею краще працювати. Можно краще замаскувати, сховати.
А вот и снаряды 105-го калибра. На первый взгляд, все как один новенькие. Правда, некоторым почти полвека. Просто их бережно хранили и также аккуратно перевозили.
Это снаряд 74-го года.
Вот это 74-го?
Так.
И в таком стане?
Так. Ну, я подозреваю, что в 74-му их не упаковывали в такие тубусы. Это уже перепаковали. Багато в нас було проблем з радянськими боєприпасами. Це коли тут йдуть такі заглушки, підривник транспортується окремо. Це підриває основний снаряд. І тут йдуть в радянські, там йде пластмасові заглушки, вони там могли ламатися, закиснути, або різьба вже бути ржава, і тому ти не можеш накрутити підривник. Тут все змащено, закручено, герметично. Ти спокійно все робиш руками і... Коли потрібно все швидко робити, ти робиш це значно швидше.
Но сейчас быстрее всего на этой огневой позиции всем приходится прятаться. Противник активизировался.
Гаразд. Це вже половина пакету. І танчик. Ну, сьогодні весело.
Сягаємо укриття, як прийняв.
Плюс-плюс, ми в укритті.
Вот только что по этому участку начала работать артиллерия противника, реактивные системы, был слышен выход с танка, и нам вот посоветовали спуститься в такое вот укрытие под землей, в такой блиндаж, чтобы было безопасней.
Это кассетные боеприпасы ихние. Типа заборонена зброя. Касетними боєприпасами запалили поле, він горить.
Такую активність російських воєнних боєць з позивним «Анубіс» об'ясняє просто. Этим утром їх расчет накрил противника. Сейчас уже он пытается отомстить.
Та чуть-чуть начали лізти, там допомагати пораненим витягувати. Нам аеророзвідка передала, і ми туди відпрацювали. То там деякі залишились лежати там, деякі ушли, коротше. Оце вони, мабуть, нам... пытаются что-то типа нанести обратный урон.
Обстрел утихает, командир батареи поднимает небольшой коптер, чтобы проверить, заметна ли их замаскированная позиция с неба.
Тут треба, чтобы дрон проходил чітко над нами и чтобы дивился под собой. Если он летает там, он дивится под 45.
Ну, в загальном задоволений, але бачу, что за якийсь короткий час позицию треба буде міняти. Тому що, як ви бачите, ну, от землі зараз вже нема листя на деревах, і це вже дещо демаскує нашу позицію. Хоча в загальному маскування досить хороше.
А значить і працювати з цієї посадки поки ще можна. Якраз і нові цілі з'явилися.
Гармата. Гармата.
После первых выстрелов с командного центра поступает информация с более точными координатами противника, и украинские артиллеристы продолжают работу. Накануне украинские десантники провели успешный штурм. Российские военные в очередной раз попытались вернуть утраченные позиции. Но этот расчет британской гаубицы снова отбросил их назад.
Зараз мы на підступах до Бахмута, відрізаємо їхні логістичні шляхи до Бахмута. Для них це дуже важливі рубежі, і тому противник зовсім не здається, не відступає, бореться за кожен метр землі. І досить тяжко тут просуватися.
Хочеться міняти позицію кожен день, якщо будуть втікати. Тобто, щоб доганяти і стріляти їм в догонку, коли вони втікають від наших військ. Настрій тільки бойовий, поганий настрій не може бути, тому що ми всі хочемо перемоги і ми до неї йдемо.
Естественно, во время наступления повреждается военная техника, ее нужно скорее возвращать в строй. Как над этим трудятся украинские механики, расскажет мой коллега Роман Погулич. Он сейчас работает в Донецкой области. Рома, здравствуй.
Привет.
Рома, уже можно делать вывод о том, что крепче, западная бронетехника или техника советского образца? Ты, наверное, насмотрелся на поврежденные машины, да, и насколько, ну, вот крепкая техника, которую предоставляют западные партнеры?
Ну, на самом деле, западная техника, она просто построена вокруг человека, и главная цель — защитить экипаж от того, кто находится внутри, или это десант, или кто-либо другой. Поэтому точно техника западная, какая бы она ни была, она бережет людей, которые едут в бой. Другой вопрос, что разная техника предназначена под разные нужды. К примеру, смотрели, видели ремонт БМП «Брэдли» американских, которые интенсивно участвуют в наступлении украинских военных на Запорожье. Уже более месяца, вскоре подойдет бум, поэтому техники поврежденной довольно много, потому что повреждения могут быть разные. С одной стороны, БМП подорвется на мине, опять-таки это самая частая поломка, которая связана с боевыми действиями, потому что очень сильно заминирована территория. С другой стороны, к примеру, может перебить какой-нибудь кабель, и электроника выйдет из строя, и какая-то часть системы откажет. То есть поломки могут быть разные, какие-то можно исправить там за несколько часов, другие требуют несколько дней, еще какие-то требуют поступления деталей, им нужно время, чтобы это все заменить. Но самый главный итог того, что техника действительно бережет людей, даже от танковых попаданий. Если говорить о «Брэдли», то про несколько случаев нам рассказали, что попадали из противотанковых комплексов «Брэдли», из танков «Брэдли». И даже в то время, когда там находились и экипаж с десантом, или медики, которые эвакуировали раненых. То есть машина выдерживает такие попадания. Есть другой уровень бронетехники, которую поставляет Украине. Все-таки боевые машины пехоты, такие как «Брэдли» или «Мардеры» немецкие, которые еще не принимали участие в боевых действиях, они дорогие, их у Запада не слишком много. Поэтому поставляют так называемые «МРАПы», это минно-защищенные автомобили против во время действий, скажем так, колонной. И они, в принципе, не рассчитаны раньше были на то, чтобы ехать по полю боя и воевать. Но, тем не менее, украинские военные на них едут. Мы снимали ремонт британских МРАПов «Мастиф», и там тоже такая техника выдерживает попадание из танков. Да, конечно, разные ситуации бывают, но самое главное, что если техника подрывается, она выдерживает. Экипаж получает небольшую контузию, но они могут вернуться в бой. А если техника будет отремонтирована, соответственно, и эти машины тоже смогут заново участвовать. Но в любом случае это дешевле и быстрее, чем рассчитывать на новые поставки с Запада, которые все-таки ограничены.
Рома, ты в Донецкой области. Я так понимаю, там и где-то и ремонтируют недалеко от линии фронта западную бронетехнику?
Да, потому что все-таки техники этой много, и вот то, что мы наблюдали, одна из бригад ремонтных, они работают с помощью мобильного СТО на колесах, если упростить, которое закупил за пожертвование фонд «Порный живым». Сама машина стоила 320 тысяч евро, и только один экипаж, с которым мы работали, они вот за время работы машины передали, если не ошибаюсь, в июле прошлого года, они отремонтировали более сотни разнообразных броневиков. Это «Хаски», «Мастифы», «Вольфханды», ну то есть много британской техники, и немецкой, и американской. Это та техника, которую могут все видеть там с беспилотников, которая едет по полям вместе с танками, вместе с «Брэдли». И по-разному. Что-то можно быстро вернуть, где-то условно пробило радиатор, это тоже можно ремонтировать. Казалось бы, такой пустяк, но на самом деле, как говорят ремонтники, если внутрь залезают в металлическую коробку, люди полностью обвешанные бронежилетом, боекомплектом, едут несколько часов, где-то еще ждут, они просто как в бане и даже намного хуже, учитывая, что погода на Донбассе там плюс 35, а плюс 40 может днем тоже легко, в принципе, доходить. Поэтому поломки разные. Да и техника на самом деле работает уже не первый месяц, поэтому где-то ее нужно отремонтировать, как и любая машина, она ломается, а учитывая, что машина бронированная, то она ломается еще чаще.
Рома, ну и такой вопрос касательно механиков, которые чинят вот эти все Брэдли, мастифы. Они проходили специальное обучение, да, насколько сложно это все чинить и что с запчастями?
Ну, с запчастями, в принципе, все понятно. Это вопрос поставок из-за границы. Если поставок нет или они задерживаются, вступает в действие так называемый каннибализм. Это когда берут одну машину, которая очень сильно повреждена, берут с нее детали, она выступает донором, чтобы отремонтировать 2-3, в зависимости от того, какие узлы целые. Да, иногда приходится к такому прибегать, потому что это реальность, и ну, не всегда западные партнеры обеспечивают достаточным количеством всяких узлов, агрегатов, и чтобы быстрее подразделение было бы и готово, было готово идти в бой, нужно снимать эти вот запчасти и ремонтировать другое. Люди базово, которые начинали вот эти вот все работы по ремонту натовской техники, по ремонту американской техники, они, конечно же, должны научиться. Да, возможно, это не все люди, только какая-то часть едет за границу, чтобы стать инструкторами в дальнейшем и научить других. Но на самом деле очень много нюансов, потому что западная техника, она ремонтирует когда, в то время как советскую там докручивают до гайки, или, например, в случае с американской техникой, там совсем другие гаечные ключи, потому что измерение в США идет в дюймах, а там условно ключ на 12 в Украине, а ключ на 12,5 в Штатах, и таких инструментов просто они не всегда есть. Поэтому нюансов много, учиться надо. Иногда люди обучаются базово за границей, но потом доучивают новых людей уже здесь, в Украине, потому что объем работ, он огромный, и вот те люди, которые работают на мобильных станциях, они говорят, что вот просто целыми днями ездят между подразделениями и чинят, что-то называют долгостроем, когда нужно заниматься 7 дней, что-то можно за день полдня починить.
Рома, спасибо тебе огромное. Роман Погулич, мой коллега, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии», был в эфире нашего проекта. Ну, ждем от тебя такого детального, красивого сюжета о том, как работают украинские механики, как они чинят западную бронетехнику сейчас в Донецкой области. Я напомню, сейчас в Донецкой области продолжается украинское наступление на позиции армии России. Имеют успехи украинские защитники в районе вокруг Бахмута и на стыке Донецкой и Запорожской областей. Вот буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским защитникам удалось освободить село Старомайорское на стыке этих двух областей. Это село находится к югу от Великой Новоселки. Именно там, в частности, началось украинское наступление в начале июня этого года. Было освобождено несколько сел, и вот очень долго шли бои за Старомайорское, и в результате удалось их освободить. Ну, а так называемые Z-каналы в Телеграме твердят, что украинцы продвинулись уже и дальше. В частности, от Старомайорского бои идут уже чуть ли не в направлении Старомлыновки, ну и двигаются украинские защитники в направлении Работино. Мы идем дальше. Украина запустила в серию новый дрон. Он называется «Серко». Это разведчик, монокрыло. Работает на расстоянии 30-50 километров и очень легкий, весит менее 1,5 килограмма. С нами Игорь Криничко, глава НАПСовета научно-производственной компании SkyAssist, производителя «Серка». Игорь, здравствуйте.
Доброго дня.
Надеемся, сегодня удастся с вами пообщаться. Сказано в описании к вашему аппарату, что он лучше защищен от работы российских, ну и вообще, да, я так понимаю, станций радиоэлектронной борьбы. Расскажите, насколько это большая проблема сейчас на линии фронта? Я так понимаю, эффективные есть станции у россиян. Ну и какие еще отличительные характеристики у вашего дрона «Серко»?
выбирают где формулировки лучше или хуже. Это такая вещь, которая очень субъективная. Поэтому я бы сказал по-другому. У нас существуют механизмы и технологии, которые защищаются. И, к сожалению, нельзя сказать, что все защищены 100% от РЭБ. И надо отдать должное действительно наш противник, наш враг, он умный, он именно поднял планку. Именно РЭБ и РЭБ, то есть ради электронной борьбы. И вот с этим, да, это очень важно, потому что, к сожалению, никакая машина, подавленная этими средствами, не сможет выполнить боевое задание. Естественно, это очень-очень важно. Ну, и в связи с этим все разработчики, мы в том числе, конечно, ищем пути. Я могу сказать, что пути найдены, но это неизвестно.
Снова у нас технические проблемы. Пытаемся мы вас перенабрать. Игорь, прям какое-то проклятие. Не получается пообщаться. Игорь Криничко, глава наблюдательного совета научно-производственной компании SkyAssist, с нами на связи. Мы сейчас ее пытаемся восстановить. Я напомню, поводом для разговора является то, что Украина запустила серию новый дрон. Он называется Сирко. Это разведывательный дрон. Монокрыло, работает на расстоянии от 30 до 50 километров. Достаточно легкий. Весит менее 1,5 килограмма. Я так понимаю, это, ну, как сейчас вот сказал Игорь, все это сделано для того, чтобы удовлетворить конкретные вот запросы украинских защитников на линии фронта. Вот мы видим сейчас рекламный ролик. Так выглядит этот новейший дрон. Сейчас Украина его, ну, вот, разработала в течение полномасштабного вторжения. Вообще сейчас дроны играют очень важную роль в противостоянии на линии фронта. Их достаточно много и у армии Российской Федерации, в частности, дронов «Ланцет», ударных беспилотников, которые, которым, к сожалению, удается уничтожать украинскую бронетехнику, нечасто, но все-таки, да, на линии фронта. Ну и сейчас еще важны дроны, так называемые FPV, First Person View, от первого лица. Восстановили мы вроде бы связь с вами снова, Игорь. Игорь, а есть какие-то аналоги вот такого дрона, да? Ну вот, допустим, люди там разбираются в беспилотных летательных аппаратах. Серко — это как типа что?
Это как типа... Вы знаете, аналоги есть. Примерно со времен, когда братья Райт придумали самолет, все остальное — аналоги. И, конечно же, можно глубже смотреть. Безусловно, есть крылья. В любом случае, крыло ли это, или квадрокоптер, или любой другой вид, это носитель. Носитель, который должен выполнить задачу донести какие-то определенные приборы до цели, до, скажем, называем, точки интересов, и передать эту информацию. Поэтому передать к нашим бойцам. Поэтому можно, наверное, правильнее будет сказать, есть огромное количество разных машин, которые такую задачу выполняют. И Серко один из них. Нам, как производителям, как родителям этого проекта, кажется, что наш самый красивый, самый лучший. Да, он действительно, у него много интересных вещей, мы предусмотрели, начиная с просто с удобства пользования и заканчивая выполнением задач. Но надо понимать, что еще одной из важных целей мы преследовали с самого-самого начала проекта. Это возможность массового производства и дешевизны. Для того, чтобы это не было очень большая нагрузка. Как на государство, дай Боже, будут контракты, так и для волонтеров, которые на сегодняшний день массово оплачивают и передают войскам это изделие.
А сколько стоит Серко-1?
Ну, все вокруг 3-3,5 тысяч долларов, ну, гривни в эквиваленте.
Игорь, а сколько...
Это уровень, да. Мы специально держались уровня, где-то примерно уровня цены «Мавика», угу. Того, который уже известен всем.
А сколько заняла его разработка?
Скажем вот так, с апреля прошлого года, это то, о чем мы с вами сейчас говорим, существовало в кафе на листочке бумаги, и на сегодняшний, и я скажу так, первые серийные образцы, наверное, пошли уже в мае месяце, в апрель-май этого года. То есть примерно год, но, я прошу учесть, здесь интересно, мы создавали не отдельно летак, не отдельно самолет, а мы создавали комплекс, который готов решать, ну, достаточно масштабные задачи. Это и конструкторское бюро, это построенное с нуля производство, то есть это все компоненты предприятий, которые позволяют уже создавать, как масштабировать эту модель, так и кое-что другое делать.
Есть уже отзывы от украинских бойцов, так понимаю, вы отправляли подразделения, тестировали, конечно, что они рассказывали вам?
Конечно. И самое для меня, самое полезное, не для меня, а вообще для компании нашей, самые полезные отзывы, где ребята говорят о том, что бы они хотели бы увидеть, чем бы они хотели бы улучшить, чтобы доделать. Вот это самые ценные отзывы. Так, безусловно, задачи уже выполняются, поставленные, но нет предела совершенства, и благодаря нашим отзывам от наших пользователей, наших солдат, ребят, для нас самое ценное. Говорят о том, что, ну, скажем так, всегда хочется сделать, кроме того, что есть, еще чуть-чуть лучше. Вот мы над этим постоянным чуть-чуть, шажочек за шажочком улучшаем.
Игорь, касательно условий, которые государство создает для тех, кто придумывает, собирает дроны, вот после долгих дискуссий вроде бы были отменены налог на добавленную стоимость на детали для дронов. Еще какие-то преграды остаются? Что нужно сделать, чтобы производство беспилотников облегчить?
Я скажу так, я могу констатировать факт того, что действительно намного государство сделало для развития дронов. Это не было просто, это огромное количество сообществ, производителей беспилотников, армия дронов, Транснациональная Мария Берлинска. Это люди, которые... штовхалы, подталкивали решение чиновничества нашего большого аппарата для изменений, которые нам помогают выжить и создавать необходимое оборудование для войск. Так вот, на сегодняшний день сделано очень много. Не могу сказать, что достаточно, недостаточно, но многое. И те решения, которые нужны, они находятся в площади законодательной базы, я бы сказал. Да, действительно, сегодня потрясающе правильно сделанные вещи, такие как снятие мыта и пошли, и ПДВ с импортных поставок для производителей и многие другие вещи сделаны. Я вам скажу, что огромнейшим шагом в государственном смысле в плане развития нашей отрасли было, безусловно, упрощение процедуры постановки на сброение. Это тоже очень влияло. Но могу вам сразу сказать, что до широкомасштабной части войны это мало занимать было 2-3 года. Сейчас мы можем, 2 месяца, 3 месяца вряд ли, но полгода – это вполне реальная цифра для постановки, для проведения всех испытаний. Что на сегодня мешает? Я скажу так, на мой взгляд, это чисто субъективный взгляд, наверное, это вопрос больше материальной помощи, то есть финансирования новых изделий, новыми людьми. Потому что в Украине огромнейшее количество очень-очень-очень умных инженеров. Я считаю, что мы очень можем поконкурировать с нашим врагом именно мозгами, прежде всего. Мы не можем людьми конкурировать просто по количеству, но мозгами мы действительно можем. И вот помогать этим мозгам, давать им деньги на разработку. Опять же, я сейчас не говорю про наше предприятие. Мы так или иначе решили эти вопросы. Благодаря, опять же, волонтерской деятельности, благодаря большому количеству людей, неравнодушных к стране и к нашей деятельности. Но если бы представить себе фантастический вариант, когда государство смогло бы, как говорил министр Федоров, министр Министерства цифровой трансформации, о том, что сеять деньгами, помогать, давать людям и дать им, вот всем этим разработчикам, право на ошибку, такое тоже может быть, чтобы не оглядывались назад, то я думаю, что это был бы еще очередной мощный шаг, мощный поштовх нашей галузи.
Да, такая модель стартапов, вот вы предлагаете, чтобы все разрабатывали, конкурировали и не боялись ошибиться. Игорь, у нас поджимает время, я вас еще хочу спросить, как у эксперта по дронам, а как вы оцениваете соотношение сил Россия-Украина в воздухе, в дронах, там Россия очень ланцетами своими пугает. Как вы оцениваете, отстает Украина от России?
Вы знаете, это гонка вали, примерно, на мой взгляд, примерно так. В начале войны мы были впереди, вот именно в этой части. Но после того, как Россия поняла, насколько важна эта отрасль, они крепко-крепко влились. На сегодняшний день, на мой взгляд, даже, я вам скажу, не в разработках, а именно в проваживании производства, они начали нас опережать. И поэтому сейчас, наверное, благодаря, опять же, уникальной возможности украинского народа горизонтально интегрироваться, горизонтально организовываться, мы пытаемся догнать. Но было бы очень здорово, если бы государство вот в этой части также помогло. Прежде всего, помощь масштабировать свое производство всем производителям. Очень важно понять, что создать 1, 2, 3 прибора – это очень, ну, это гораздо проще, это возможно сделать. А вот создать серийное производство – это уже без помощи государства тяжелее. Далеко не все могут сделать. Хотя разработок украинских инженеров – просто огромнейшее количество, которое будет конкурировать не только с нашим врагом, но и со всем миром будет конкурировать, и очень успешно.
Игорь, спасибо вам большое, что были с нами. Игорь Криничко, глава наблюдательного совета научно-производственной компании SkyAssist. Эта компания разработала дрон-разведчик Серко, который работает на расстоянии до 50 километров. К нам присоединяется Владимир Копчак, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии конверсии и разоружения и аналитик Грузинского центра анализа Грузинского центра стратегического анализа в Грузии. Владимир, добрый вечер.
Приветствую, коллеги, приветствую, уважаемые зрители. До встречи.
Взаимно. Владимир, я знаю, вы не очень любите, да, смотреть, обсуждать ход боевых действий, вы говорите, с грузинского дивана, но я все-таки вам задам вот этот вопрос, да, потому что, наверное, важно и ваше мнение, ваше понимание озвучивать украинцам, что сейчас происходит, потому что в противном случае идут они на так называемые Z-каналы, читают у россиян о ходе боевых действий. Ну вот, вчера освободили Старомайорск, это к югу от Великой Новоселки. Сообщают также эти Z-каналы, что Украина закрепилась и в Работино, это так называемое вот Мелитопольское направление. Ну и появилось видео в интернете, снятое со стороны россиян, якобы в районе села Вербовое к юго-востоку от Орехова, на котором военный автомобиль вооруженных сил Украины приближается к так называемым зубам дракона, вот этим пресловутым бетонным фортификациям армии России против танков. Ну то есть можно прийти к выводу, что украинцам удалось прорвать, пройти через минные поля и приблизиться к, хотя бы к первой, я так понимаю, российской линии обороны. Ее, наверное, символизируют вот эти вот зубы дракона. Владимир, что это такое? Это новый этап, я так понимаю, украинского наступления на позиции армии России. Почему он случился именно сейчас, как вы считаете? Какие у вас соображения по этому поводу?
Ну, я не буду, не меняя своих принципов, вещая из Тбилиси, ну, послушайте, не устаю повторять, давайте оперировать официальной информацией. Вот почему легко мне, например, лично оперировать информацией про освобождение Старомайорского. Появились соответствующие видео, появились соответствующие комментарии органов наших, ответственных за информационное сопровождение. Ну и, я думаю, стоит сказать, что есть возможность связаться с людьми, которые там непосредственно работают. Я бы не сказал, не стал бы говорить о формате, что начался какой-то новый этап, старый этап и так далее. Конечно, общество украинское не только было разогрето вот комплексом завышенных ожиданий старта, наступления, контрнаступления и так далее. Идет плановая работа по выгрызанию, в формате выгрызания освобождения украинских территорий. Вот далее я ничего нового не скажу. Сдержанно оптимистически выглядит ситуация. На южном направлении, оно же Таврийское, походе на Токмак, в Бердянске в плане уничтожения командных пунктов, складов и другой инфраструктуры. Вот вокруг Бахмута, не будем забывать, низкий поклон силам обороны Украины. Но в то же время есть Сватово-Кременная, есть направление на Купянск, где враг набирает, скажем так, ресурс для своего наступления, контрнаступления, ну и сковывания наших резервов. Процитирую реально военных экспертов, здесь мне добавить нечего, что тот, кто ведет первым основные свои резервы, тот эту, скажем так, кампанию или несколько фаз этой кампании, тот проиграет. Здесь мне добавить нечего. Что касается вот то, о чем вы озвучили на южном направлении и так далее, но я могу только держать кулаки, и у меня есть комфортная уверенность, что командование сил обороны Украины не обращает внимания на экспертную рефлексию, которая, честно говоря, местами уже начинает раздражать. Такое впечатление, что кто-то надавал прогнозы, они сейчас каким-то чудесным или не очень чудесным образом не сбываются. Я не согласен с тезисом о том, что если это не проговаривать, все уйдут на Z-каналы. Но это уже психическое заболевание, и это не сфера компетенции нашей программы.
А еще не вели, вы думаете, вот эти вот стратегические резервы россияне на Купецком направлении? Там говорили, что вот Кантемировская, это танковая дивизия, пошла вперед и захватила эти три села, откуда их и выбили. Я так понимаю, это самый костяк вот этого резерва, да, который придерживает армия Российской Федерации. Некоторые даже высказывают мнение, что вот эти вот натиск ВСУ в районе Орехова, он и связан с тем, что ввели россияне вот эти вот свои самые боеспособные подразделения на Лимане, Кременной, Купинской.
Ну, я не типичный эксперт, я честно говорю, я не знаю. Угу. Я могу только надеяться в этом плане.
Владимир, наверняка вы видели публикацию из The Washington Post о том, о надеждах западных лидеров, на что они надеялись и что они сейчас получили. Такое впечатление, что сейчас, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, готовятся сейчас на Западе к, ну, скажем так, прямо к ограниченным успехам вооруженных сил Украины на юге Украины. Вы такое сейчас видите, что готовится Запад к другим сценариям, не тем, которые рассчитывал, не тем, которые обсуждались?
Ну, я, смотрите, я, честно говоря, не могу понять, нельзя анализировать ожидания Запада и кого бы то ни было исключительно по публикациям коллективного Вашингтон-Пост или кого-то еще. Опять же говорю, это проблемы тех, кто себя загнал в комплекс завышенных ожиданий. И опять же, понимаете, в чем еще дело? Я сейчас абсолютно без упрека, как с коллегами, с вами, журналистами, общаюсь. Мы живем в формате... как это, телемарафонов и не только, освещения новостей и войны. От этого никуда не деться, в ежедневном, там, ежечасовом режиме, работая по этой теме, но тем не менее мы все себя, в том числе и зрителей, загоняем в некий капкан ожиданий. Конечно же, все нормальные люди, все адекватные люди ожидают большего, это комфортнее в этом состоянии, скажем так, пребывать, но не стоит точно в том числе забывать о том, что такими настроениями пытаются манипулировать. Москва не отказалась от точки зрения того, чтобы склонить нас к переговорам на собственных условиях. Сори за такие банальности. Отсюда, на мой взгляд, и появляются тезисы. Больше всего меня, например, умиляет посылы, где в одном и том же абзаце говорят о том, что вот давайте так, силам обороны Украины отведено временной лаг, скажем так, до конца года, сколько освободите, то ваше, а дальше уже переговоры. И в этом же абзаце или сразу в следующем идем, а вот в марте мы вам дадим наконец-таки F-16. Но это какие-то аналитические анализы, простите, вот, не имеющие ничего общего с реальностью. Вот. Мне кажется, опять же, я уверен, что модерируя ситуацию, к сожалению, нет сил того же штаба Залужного и же модерировать информационное пространство. Я могу только призвать к информационной гигиене и так далее. Никто из адекватных людей не ожидал каких-то, скажем так, прорывов в формате Харьковской освободительной операции прошлого года. Вот. Безусловно, тут, скажем так, совпали две кривых, когда тянуть уже нельзя было. С одной стороны, общим местом стало говорить о том, что Украина наступает или контрнаступает без господства в воздухе. С другой стороны, тянуть начало или старт этого этапа контрнаступления до получения воздушной поддержки. Здесь, опять же, мы упираемся в то, что враг еще больше бы окопался, там он окапывался 9 месяцев и так далее, еще больше бы окопался, еще больше бы нарыл бы и набрал бы мобилизационный ресурс человеческий, мясной, если хотите, с этим у них проблем нет, и проблем было бы еще больше. Поэтому я считаю, мое мнение аккуратное, ну, опять же, сори, вопросы этики, я считаю, что контрнаступление вот развивается в плановом порядке, исходя из тех накопленных сил и средств сил обороны Украины. Ну и, безусловно, оно модерируется, видоизменяется по ходу ситуативных успехов или неуспехов. Но это, опять же, это вопросы к штабу сил обороны Украины. И, слава богу, мне кажется, что экспертная среда не владеет реальными планами. Это очень хорошо на самом деле.
Ну и продолжается эта история, о которой вы говорите. Буквально на днях появилась публикация другого западного издания, The New York Times, с которым пообщались журналисты с американскими чиновниками. Те сообщили, что им украинские чиновники рассказали о том, что началась новая фаза украинского наступления южнее Работино, и займет от 1 до 3 недели дорога до Токмака, если повезет, до Мелитополя. То есть продолжается вот это, да, все равно такое давление определенное со стороны западных СМИ, и даже если верить...
Где Ллойд Остин сказал, что, например, недословно цитирую, успокойтесь, скажем так, у Залужного есть набор планов и так далее. Ну, чем-чем, а гибкостью силы обороны отличались в этой фазе полномасштабной войны постоянно. Вот, да, ну я уже честно от себя скажу, что мне комфортнее находиться в фазе заниженных ожиданий. Ну, банальности есть такие, что скептикам быть комфортнее, ты либо прав, либо приятно удивлен. Вот, поэтому сейчас пошла волна, вот, ну, посмотрите сами, инфополе реагирует, рефлексирует, в принципе, логично, как обычно. Пошли новости об освобожденных территориях, пошли новости о том, что о неких территориальных здобутках со стороны Украины. Сразу качнуло в другую сторону, что вот 3 недели мы там на Токмаке известную трассу там Волноваха-Мелитополь перережем, и все у нас будет опять в ажуре. Это другая крайность, это опять подогрев специальный или в контексте полезного идиотизма общества Украины и не только, но я поэтому и призываю оперировать официальной информацией. Ну, вот как-то так.
Ну и на этом фоне Путин в очередной раз напомнил, что он-то голубь мира и хочет переговоров на саммите Россия-Африка. Давайте посмотрим прямую речь.
Большое спасибо, уважаемый господин Хамат. Мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине. Но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Суть конфликта, в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Мы неоднократно говорили, я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и собраться с той стороной. Хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме.
Владимир, ну, в очередной раз он это напоминает, да, готовы к переговорам. Давайте вот озвучим, какую игру играет Россия. Готовится она к успеху вооруженных сил Украины? Как тогда будут реагировать? Если будут ограничены успехи, как тогда, вы думаете, какую стратегию сейчас придерживается Российская Федерация?
Ну, питерско-африканский форум показательный 2 моментами, на мой взгляд. То, что там засветился Пригожин, жив, здоров и упитан. Вот. И следующий момент, Гундяев в известном видео спалил одного из двойников Путина с позывным Васильевич, назвал его Владимир Васильевич и так далее. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем то, что сейчас сказал Путин. Что касается, что с ним не хотят вести переговоров и не будут, что Киев, что наши западные партнеры, ну, тут классическая классика, я не люблю этого придурка, но именно сейчас он дело говорит. Вот. Больше мне по этому поводу добавить нечего. То есть серьезная часть, что касается, ну да, у России есть, скажем так, остался достаточно значительный ресурс, в том числе и силовой, в том числе и по линии Вагнера, чтобы, скажем так, кучить африканские страны там, где они могут дотянуться. То есть они могут там модерировать смену правительств через военные перевороты и не только. Там, где могут дотянуться, они будут работать, потому что, ну, в конце концов, распределение голосов в умирающей или в импотентной ООН, ну, по крайней мере, она еще существует, там голос одной из стран Африки, он соизмерим там с любой другой страной. В этом направлении они будут работать, и тут, скажем так, прямой связи с фронтом я какой-то не наблюдаю. Тут скорее политическое влияние вот, и так далее. Ну, Путин пока не считает, что он в этой фазе, скажем так, кампании, он готов максимально долго удерживать линию фронта, удерживать оккупированные, завоеванные новые территории, вот, чтобы дотянуть, грубо говоря, до критических выборов в Соединенных Штатах и склонить Украину с западными партнерами, вызвать усталость как в Украине, так и в странах наших партнеров и склонить кому-то к переговорам. Ну, тут как бы здесь очевидно. Параллельно развивается линия Вагнера и на фоне там ядерных угроз и так далее в Беларуси. Это тоже некое поднятие ставок. И тоже это все в этот единый процесс увязано. Но ситуация будет, скажем так, зависеть от развития ситуации на фронте. На мой взгляд, ну, даже какой-то обвал участка фронта и освобождение украинских территорий не приведет кардинально к концепции войны, пока в кресле на верхушке кремлевской пирамиды находится Путин или то, что вместо него подсвечивают. Вот. Будет усилена, скажем так, террористические атаки на гражданскую инфраструктуру, население наше будут кошмарить. Они системно готовятся к новому отопительному сезону, здесь без вариантов. Вот. Ну, то, что они могли, в принципе, тем они и будут заниматься. То есть я уже не устаю повторять, что в этом формате, скажем так, тоже обстрелы гражданской инфраструктуры, угрозы гражданской инфраструктуры, они могут остановиться только, когда кто-то перестанет отдавать приказ об этом в Москве. На полное истощение ракетных ресурсов и так далее, ну, в годовой перспективе нам пока рассчитывать на это не приходится.
Владимир, ну, хочется вас спросить об этом параллельном сером импорте комплектующих, экспорте, прошу прощения, в Российскую Федерацию. Говорят о том, что там Казахстан, Армения, Турция используются, да, ну и страны Средней Азии используются, России для того, чтобы вот чипы, другие комплектующие для сборки ракет. Есть какие-то, вы видите, какие-то реальные рычаги для того, чтобы все это прекратить и не было действительно россиянам из чего собирать ракеты, которые обстреливают гражданскую структуру Украины? Или тут есть Китай, который в случае чего все этот вопрос, ну, решит, да, и поможет России?
Ну, смотрите, помочь могут, на мой взгляд, асимметричные шаги давления. В лобовом формате Китай закрыть условно не получается. В каком смысле? Как напрямую? Это комплектующие к станкам, это, скажем так, те же микрочипы, комплектующие как напрямую, так и через Казахстан и остальных партнеров. Здесь просто я пока не вижу схем, как это технически можно сделать, грубо говоря, закрыть, поставить шлагбаум. Вводить полное эмбарго, например, на торговлю с Китаем, Запад, Соединенные Штаты, на самом деле не готовы. То есть в этом плане один из лучших китаеведов Украины, Юрий Пойта, хорошо очень сказал, что Китай занял позицию и развил такую стратегию, которая называется «фронт-тыл». То есть фронт – это Российская Федерация, а тыл в широком смысле этого слова не палясь и не посвечиваясь в прямых поставках, обеспечивает Российской Федерации Китай. Но он в этом плане он работает, сохраняя режим Путина, слабеющий режим Путина, подчеркиваю, но вот нам от этого не легче. В логике Китая, сохраняя в своих интересах, он готовится к формату, когда тыл-фронт может поменяться. Когда, грубо говоря, мир подойдет к сценарию, когда китайцы захотят решать вопрос с тем же Тайванем военным путем, и это или в другие какие-то форматы глобального противостояния с Западом, читай США, когда тот же рабочий АУКУС в мировом формате будет отсекать, скажем так, форматы поставок для Китая. Китай понимает, что сохранив режим или конструкцию Путина с Путиным или без, он для себя уже будет иметь тыл, грубо говоря, от продовольствия там, до редкоземельных металлов. Вот в такой системе координат живет сейчас Китай. То есть помимо того, что он не согласен на то, чтобы обвалился хаотично и не подконтрольно ему родственный режим в Кремле, он работает в том числе и в таких категориях. Вот. Тем не менее, говорить о том, что санкционная машина на Россию не работает, это было бы неправдой, она просто растянута во времени. То есть это годы, а не месяцы. Вы зацепили ту...
Пропала связь у нас с Владимиром Копчаком, постараемся мы перенабрать. Говорим о том, так называемом сером импорте комплектующих в Российскую Федерацию, который, ну, по заявлениям Америки, той же Соединенных Штатов Америки, занимаются определенные страны. Вот я их там озвучил. Продолжайте, пожалуйста, Владимир. Пропала только что связь.
Ну, ненадолго, да. Ну, смотрите, турки в целом поддерживают экономику Российской Федерации, работая, скажем так, в двойственном формате, тут понятно, максимально выдаивая Россию в своих интересах, но в целом поддерживая экономику врага на плаву. Тут одна история. С другой стороны, ну вот опять же, та же, например, Армения, подсвеченная Грузия вместе там, с Арабскими Эмиратами, они интересны в том смысле, почему они подсвечены, потому что подсветить можно было, в принципе, стран 20, как минимум, которые занимаются тем же. Здесь уже Запад использует скорее вариант модерации внутриполитической ситуации, особенно в Грузии. То есть вы определяете, с кем вы в геополитическом формате и так далее. Но чтобы не отвлекаться на эту тему, на мой взгляд, надеяться на то, что будет поставлен какой-то шлагбаум в виде эмбарго для Российской Федерации, пока не приходится. В обозримом будущем, например. В конкретных странах напрямую в асимметричных форматах. Вот, например, во Франции арестовано руководство одной из компаний, которая торговала с Российской Федерацией, запрещенкой, грубо говоря, напрямую. То есть такие вот схемы, прямые или полусерые, они будут пресекаться. То есть, опять же, не могу публично сослаться, но один из казахстанских коллег, казахов, прямо сказал, что те, кто спалятся в Казахстане, то на уровне Касым-Жомарта, Кемелевича Токаева будут пресекаться эти схемы с россиянами и так далее. Когда, грубо говоря, из России 52 пограничных перехода, приезжают два ФСБшника, открывают фирмы и начинают гнать запрещен. Если это вскрывается, она будет прикрыта. Точно так же на уровне банков. Но объемы таковы, вот, что это просто сейчас эти страны не хотят, не могут сделать технически. А инструментария, в принципе, не только политической воли, но и инструментария уже, грубо говоря, конкретного, пока Запад, который все больше становится коллективным, он пока не выработал.
Владимир, очень жаль с вами расставаться, да, но время поджимает. Мы надеемся, вот у меня много вопросов осталось, задам вам их в следующий раз. Владимир Ковчак, аналитик центра Грузинского центра стратегического анализа в Тбилиси, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии конверсии и разоружения, был вместе с нами. Идем дальше. На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей поставленные Россией власти уже вовсю готовятся к так называемым местным выборам. Они, напомню, как решил Кремль, будут проходить 3 дня, и военное положение объявлено на этих территориях не помеха. С 8 по 10 сентября одновременно с выборами в самой Российской Федерации. Моя коллега Валентина Левицкая разбиралась, кого и как будут выбирать, насколько обычные люди, жители оккупированных территорий, могут реально повлиять на этот выбор и как рекламируются сейчас путинские кандидаты среди местных. Валентина с нами на скайп-связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте вот начнем с того, что означают вообще эти псевдовыборы для оккупированных территорий.
Ну, вообще, с точки зрения и украинского, и международного права, эти так называемые выборы не имеют вообще никакой легитимности. Я напомню, что 17 июня этого года, сразу после того, как российский ЦИК объявил о начале избирательной кампании на этих оккупированных украинских территориях, выступил представитель Еврокомиссии по международным делам Петер Стану, и он назвал этот шаг еще одним нарушением международного права и еще одной попыткой легитимизировать незаконный военный контроль над этими территориями. Поэтому в России, естественно, пытаются делать вид, что эти территории уже их, и заявляют, что, мол, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. А для самих же оккупированных территорий это означает только то, что Москва собирается расставить на всех уровнях местных властей своих ставленников, своих контролируемых людей, которые будут стараться изо всех сил понравиться московскому начальству, но вряд ли они будут работать на интересы простых жителей региона.
О ком идет речь? Кого там предлагают выбирать людям?
Там выбирают всю вертикаль местной власти, начиная от, если мы говорим по нашей реалии, от областных советов и до самого низа, до городских, до поселковых советов. Это если проводить параллели с украинской системой. В их системе это звучит так, что люди прямым голосованием выбирают так называемых депутатов законодательных собраний или народных советов, потом и плюс еще выбирают депутатов 79 муниципальных образований. То есть, по сути, это вся оккупационная администрация. Затем так называемые депутаты законодательных собраний 4 регионов, это группировок ДНР, ЛНР, оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, будут выдвигать кандидатов в руководители своих регионов. Затем эти кандидатуры должен будет утвердить Путин, и после этого каждый из 4 так называемых парламентов, вот этих вот местных, проголосуют и утвердят этих людей. Причем голосование будет и очным на избирательных участках, и онлайн, и выездным, причем оккупационные власти очень сильно делают акцент именно на выездных голосованиях, и они говорят о том, что разрешено голосование и на придомовых территориях, и в местах общего пользования. А в тех местах, где, например, участки находятся в так называемых труднодоступных местах, избирательным комиссиям даже разрешено самим изготавливать бюллетени, причем уже даже не требуются никакие способы защиты этих бюллетеней, например, водяные знаки. То есть мы себе только можем представить, сколько можно изготовить таких бюллетеней и нарисовать какие угодно результаты голосования. Вот политолог Константин Батовский считает, что именно по вот этим вот закрытым партийным спискам Москва хочет расставить во всей местной власти оккупированных регионов своих людей. Причем эти люди могут быть по российским законам даже не уроженцами Донбасса или Херсонской области или Запорожской области. То есть это могут быть люди совершенно из других регионов России. Предлагаю послушать комментарии политолога.
Насправді місцевих активістів і місцеву еліту з числа колаборантів не дуже ради бачити на цих виборах, тому що більшість регіональних відділень російських партій, таких як КПРФ, ЛДПР, Нові люди і Справедлива Росія, на окупованих територіях очолюють росіяни, навіть не місцеві жителі. Наприклад, в Запорізькій області комуністичну партію очолює людина з Криму, а в Донецькій області за Справедливу Росію агітує теж народний артист колишній Бурляєв, а також від КПРФ артистка Драпеко. І мета цих людей насправді попрацювати так званими паровозами, тобто на своєму імені та авторитеті завести в так звані їх парламенти, якомога більше абсолютно контрольованих людей. Люди виживають насамперед, і вони намагаються тиснути на будь-які наявні в них важелі для того, щоб покращити своє життя, наприклад, як люди в окупованому Маріуполі, які досі ж не переселяють в жодне відремонтоване житло, не видають їм житла, не проводять комунікації до будинків, які постраждали внаслідок війни. Ці проблеми всі залишились, їх дуже-дуже багато. І щоб випускати пар, от створюються ось ці безчисленні комітети, партійні ячейки, з'їзди, збірки, толоки. Ось це все, яке жодним чином людям не допомагає, але допомагає їм, скажімо так, випустити пар.
Валентин, давайте о самом интересном, как пытаются понравиться вот эти потенциальные народные псевдоизбранники дончанам, луганчанам. Ну, в Украине мы, да, имею в виду подконтрольной части, много видели, там, как раздают продуктовые наборы, открывают детские площадки, там что-то подобное?
Там мало того, что это все происходит, но это все еще происходит в несколько даже карикатурном виде. Потому что, видимо, стараются охватить как можно больше людей, а денег на все не хватает, получается очень бюджетно. Например, вот в Антрацитовском районе Луганской области так называемые активисты от «Единой России» показательно под съемки телекамер провели такую вот акцию якобы благоустройства детской площадки. На самом деле они просто покрасили, как вы видите, старые шины и покрасили старые качели, которые уже там ржавые висят, я не знаю, сколько лет, и под этим соусом подали это все. Вот так, что мы, мол, благоустраиваем детскую площадку. Или вот, например, тоже в Луганской области открыли лифт в доме, где живет инвалид, участник войны с Украиной. То есть по сравнению с тем, какие там есть проблемы, разумеется, вот такие вот шаги, они достаточно мелкие. Ну, разумеется, есть там и продуктовые наборы, есть там и агитация, навещают стариков, навещают там учителей, врачей, поздравляют. Также они организовали общественные приемные депутатские, где люди могут прийти, пожаловаться на деды или на местное начальство, и вот эти вот так называемые кандидаты все это заносят в свои программы и обещают, конечно же, помочь людям.
Ну а люди как реагируют на это все? Я так понимаю, можно в социальных сетях все-таки это проследить. Это смешит людей или они как бы и этому рады уже?
Ну, в соцсетях реакция разная. Кто-то, конечно же, скептический, кто-то надеется на то, что вот они сейчас пожаловались, и власти или будущие власти все исправят. Но на самом деле можно проследить за реакцией. Выступал, например, так называемый руководитель группировки ДНР Пушилин по телеканалу «Россия-24» и взывал к властям, что, мол, власти на местах должны прислушиваться к людям, должны реагировать на потребности людей. И сразу же мгновенно в его телеграм-канале набросали люди комментарии о том, что, мол, это все, конечно, хорошо, а где же наши пенсии, где зарплаты, где стипендии студентам, которые тоже задолжали, где, в конце концов, вода. И люди задают эти вопросы, потому что они могут там обеспечить себе, допустим, анонимность в соцсетях. И видно, достаточно жесткие эти вопросы, и видно, какой уровень проблем во всех этих регионах.
Спасибо, Валентина. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Говорили мы о готовящихся так называемых выборах на захваченных территориях. Ну, вот такие недовыборы и недоагитация. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Ставьте этому видео лайк, будем очень признательны. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».